Павел Васильевич Крусанов у нас в гостях.
Добрый день.
Добрый день, Павел Васильевич. Мы в прямом эфире, напомним, вы можете задавать нам вопросы свои через Facebook, ВКонтакте, через сайт Фонтанки, а также по телефону прямого эфира, который звучит как 416, я запомнила его, 77-77.
Вот. С учетом того, что в нем всего 4 цифры, и 4 из них повторяются.
Слушай, но знаешь, с утра в рабочую субботу...
Все, нет вопросов.
Вспомнить это не так-то просто. Автор прекрасных романов и замечательных книг. Вот. Но сегодня мы говорим, кстати, не о ваших книгах, а о сборнике.
О ваших книгах. До свидания, Павел.
Здравствуйте, Павел, снова. Потому что «Беспокойники города Питера» — это такой сборник, в который вошли самые разные авторы. И вообще проект сам очень интересен, на мой взгляд. Расскажите о нем, как он появился. И вот сейчас была презентация. Это, я так понимаю, уже новая все-таки книга. Переиздание старых.
Ну, не чисто, естественно. Ну, давайте с предыстории действительно начнем. Идея вообще такой книги, где были бы собраны, что ли, такие очерки, воспоминания, эссе о людях, которые такими яркими персонажами петербургской культуры были, но вот до срока нас, скажем так, покинули, да, но культурное пространство все время ощущает их присутствие, и мы ощущаем их присутствие, и, в общем, на их вот месте такие зияющие дыры, то есть они не оставляют нас, они все время все равно как бы с нами и напоминают нам о себе. Отсюда, собственно говоря, и название «Беспокойники города Питера». Это скорее не как бы в православном смысле, да, не упокоившийся некий дух, а в смысле хармсовском, что вот он употреблял, что вот есть там покойники, есть беспокойники. Как бы это вот в этом смысле, значит, в хармсовском мы этот термин и употребили, и взяли в название. И, значит, первое издание такой книги было осуществлено в 2006 году в издательстве «Амфора». Там было 14 имен, такой мартиролог небольшой. Сейчас за 10 лет список увеличился, там 21 имя. Но, конечно, не тот, не этот сборник полными, исчерпывающими назвать никак нельзя. Дело в том, что изначально там было поставлено такое условие, что авторы этих очерков это будут люди, которые не просто там, ну, сейчас каждый может там пошарить в сети, найти необходимые факты о том, другом, третьем и составить там какую-то для себя там биографию и так далее. Здесь речь не о сухих фактах или просто, так сказать, биографических сведениях каких-то, а речь о том, что автор очерка должен был иметь личные контакты, быть там в дружеских, товарищеских отношениях с тем человеком, о котором он пишет, иметь какие-то там истории, общую память и так далее, и так далее. То есть сделать не просто обзор какой-то его жизни, а рассказать то, что, ну, является каким-то определенным эксклюзивом. То есть сделать это не перечислением фактов, а вот таким порядком слов, чтобы воссоздать атмосферу времени. Потому что ведь в таких рассказах зачастую именно важен порядок слов и та энергия, которая вот на сопряжении этих слов и создает ту атмосферу, которая, в общем, ушла. Хотелось бы, рассказывая о человеке, вырвать ее из контекста нельзя, поэтому ее надо воссоздавать, как бы, эту атмосферу. И есть, скажем, там имена, которые очень хотелось бы включить, конечно, в эту книгу, но мы не нашли
человека сопричастного,
исполнителя хорошего, да, вот в этом смысле. Поэтому там, скажем, к сожалению, не присутствует Башлачев, там, скажем, да, вот в этой книге. Алексея Балабанова нет, там Татьяна Москвина должна была сделать этот очерк, но она просто как бы сдалась, она говорит, я, в общем, не справляюсь с материалом, это, в общем, слишком ответственное дело, и жаль. И вот таких, что ли, если это можно назвать недостатком, да, то есть кого-то, таких людей, которые должны бы там быть, казалось бы, но их нет, их, в общем, тоже наберется порядочно, поэтому я заранее понимаю, что будут в этом смысле претензии какие-то, но не нашлось хорошего исполнителя.
А о ком писали вы?
группу, у меня там целый ряд очерков. Я вспоминаю свою рок-н-ролльную юность, конечно, вот я взял на себя вот этот музыкальный
ряд. Группа «Абзац»?
Да, да, там «Хамелеончик за», «Абзац» там.
Какой инструмент? Какая из гитар? Потому что вы не похожи на барабанщик.
Когда мы делали акустический состав, у меня была акустическая гитара, в электрической версии я был на басу.
Чувствуется, это основательность басиста. Анекдот продогнал.
Ну вот, и у меня там было 5 очерков о музыкантах. Это вот Георгий Ордановский. Уже только старожилы, наверное, припомнят эту фигуру. Там лидер группы «Россиян», да, совершенно верно. Виктор Цой, Майк Науменко, Андрей Панов, «Свин» и Курехин.
Так я, видите, я не планировал, то есть я не Павленский, это была не акция, но группа «Зоопарк» встречала вас, видите, не случайно. Она звучит «Пригородный», вы входили сюда на песню «Пригородный блюз».
Да, но я не слышал там просто.
Слушайте, вот этот вопрос, который не дает мне покоя, знаете, есть такой жанр, вот условно говоря, я точно знаю, кто, что вот есть люди, которые знают ответ на вопрос, кто убил Кеннеди, например. Или почему истребитель с Гагариным полетел так, как он полетел. Вот вопрос, который не дает мне покоя с тех пор, как, собственно, я прочитал книжку Житинского. Ваша версия. Что случилось с Ордановским?
Ну, что пустые какие-то фантазии делать? Дело в том, что в 2001 году было осуществлено судебное, значит, такое решение считать Ордановского мертвым. Но человек просто пропал. В то время он пропал, и никаких следов его, так сказать, не тела, ничего найдено не было. Ходила масса по этому поводу слухов было. Там от того, что, так сказать, в монастырь ушел, там уехал в Америку, там инопланетяне и так далее, и так далее. В общем, много чего было. Но что тут на эту тему просто фантазировать? Что случилось на самом деле, наверное, уже, так сказать, никто и не узнает. Много времени прошло.
Окей, спасибо.
А вот изначально кому принадлежала эта идея беспокойников города Питера? Кто придумал это первый?
Мне кажется, что здесь была мозговая атака, и, наверное, в равной степени эта идея принадлежит Вадиму Назарову, главному редактору «Амфоры», и вашему покорному слуге.
То есть это идея ваша,
да,
уже,
да,
ничего,
да,
себе, здорово. Да. Отличная совершенно книга, на мой взгляд. И люди всплывают. Вот, наверное, очень важно, когда передается живое воспоминание. Но я вот смотрю среди авторов «Беспокойников», не все писатели. К примеру, Андрей Хлобыстин, он же не писатель.
Он не писатель, хотя он искусствовед, он журналист, он, в принципе, вообще владеет, ну, профессионал пера в любом случае.
Да, конечно.
Тем более, что он настолько был в материале, что я другой фигуры и не видел бы, кто мог бы написать о Тимуре Новикове, потому что он, в общем, соратник его многие годы был, там, так далее, так далее. И владел материалом, ну, в таком объеме, в каком никто другой, наверное, способный написать, не владел. Поэтому здесь, в общем, безальтернативная, скорее всего, была фигура Хлобыстина. К сожалению, там, скажем, один из авторов первого издания, Наль Подольский, который писал там о фотографах, о поэтах, там, в частности, о Кривулине, там, о Райлендерштане, там, и так далее, он тоже ныне отнесен к беспокойникам, умер, и мне уже, так сказать, пришлось писать статью о Нале, вставленном в новый сборник. То есть Наль одновременно является
и автором,
и персонажем книги. Да, то есть такая...
Настоящий постмодернизм.
Ну, может быть. Хотя... Черт его знает. И дело в том, что когда-нибудь ведь туда вот и сам попадешь, да, хотя... Хотя не спешишь.
Циничной грустью вы это произнесли.
А кто напишет потом о тебе толком, да?
Завещание, конечно.
Надо при жизни выбрать
товарища,
которому поручить это дело.
Точно будет уже
Чтобы с гарантией.
Да.
Назарова попросить.
И даже чтобы написал еще при жизни, и одобрить вообще все это. Вот
да,
написано.
Отредактировать. Вы же являетесь редактором очень многих книг. Наряду с Шубиной, так сказать, редактура Крусанова — это знак качества.
Ну, спасибо, конечно. Возвращаясь просто к прошлой теме. Вот,
мы в глаза, мы любим льстить в глаза.
Там, скажем, о Кривулине ходила такая легенда, о Викторе Кривулине, что он заранее писал некрологи там, на людей, которых вы можете ожидать. У него там в столе лежал целый ряд некрологов. Его некрологи, как бы когда кто-то из знакомых или просто, так сказать, великих людей в культуре там, значит, опытный умирал, у него некролог уходил первым, потому что он был готов заранее.
На самом деле это же абсолютно циничная, но прагматичная практика, условно говоря, больших каналов. Да? Вы же знаете, как травмирован мозг документалиста. Документалист знает прекрасно, в каком году родился Гоголь, а в каком году он умер. И документалист за два года до этой даты, круглый, нолик желательно, нолик — гарантия, начинает писать сценарную заявку и потом приходит к условному Константину Львовичу Эрнсту и говорит: «Достоевский, через два года. Новые факты. О чем говорил Достоевский на эшафоте? Что нацарапал Достоевский в Столыпинском вагоне, хотя он так тогда еще не назывался, по пути в Мертвый дом?» И говорит: елки-ведь.
Ну вот надо же, таким, да, успел.
Соответственно, это на самом деле профессиональное просто качество. И еще есть циничная такая петрушка про... Ну, собственно, Сорокина дала вчера большое интервью в рамках проекта «Телезвезды». На «Медузе» выходит цикл, там 5 интервью сейчас. И она рассказывает про то, что... Я не помню, про кого это, но это абсолютно типовая история. Ну, много лет человеку. Ну, понятно, что нужно готовить документальное кино. И потом оно появляется в сетке, условно говоря, через день или через два после ухода условного Алексея Юрьевича Германа. Алексей Юрьевич Герман, видите, он так долго и приятно бравировал тем, что он плохо себя чувствует. И, я думаю, лет 10 вот этот процесс шел, и петербургские телевизионщики 10 лет...
Хорошо готовились.
Да, да, да. Да. Ну, это так.
Ну, а так и не очень было бы приятно увидеть при жизни свой некролог. Возможно. Хотя, как знать, Павел Васильевич Крусанов у нас в гостях. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно задать вопрос. Мы на него обязательно ответим. Если вопрос будет не нам адресован, то мы, конечно же, переадресуем его Павлу Васильевичу. Вот, что еще хорошее мы можем сказать? Павел Васильевич, вот скажите, «Царь головы», я с таким удовольствием прочитала, помнится. Каждый рассказ для меня как целая вселенная. А откуда столько мистики?
Ну, здесь для меня вопрос как бы не в мистике стоял. Дело в том, что я давно хотел написать книгу рассказов. У меня был уже такой опыт, но это был еще конец 90-х. Потом я все время собирался написать, значит, книжку рассказов, садился за очередной рассказ, получался опять роман. Вот.
Ничего
и
себе,
так тянулось,
опять роман.
Да, так тянулось, значит, вот лет 12, там дюжина лет прошла, и все-таки мне удалось, в общем, себя заставить. Я эту книгу рассказов сделал, и сделал сознательно, потому что все-таки надо себя перенастраивать иногда, потому что мне вообще всегда нравилось работать так, как бы, ну вот, немножечко с чистого листа, то есть каждый новый текст сделать так, как будто ничего прежде написано не было, чтобы вот сменять вот эти вот ракурсы и настройки, потому что, ну, как-то эксплуатировать что-то уже найденное, какую-то найденную интонацию, это, ну, во-первых, может быть, это для художника неправильно, хотя занимаются этим все, то есть эксплуатируют собственные удачи, как бы, да, вот. С одной стороны, наверное, хочется все время сделать что-то по другому краю, пройти другим путем на ту же, собственно, вершину, да. И вот как бы смена жанра в этом весьма способствует. Я, собственно говоря, хотел самого себя как-то перенастроить на новую волну, на новую интонацию. И таким образом, в общем, получилась вот эта книжка книжку рассказов. Сейчас уже, собственно говоря, фактически готов новый роман, совершенно другой, который, в общем, так сказать, с предыдущим рядом как бы романов вот, не имеет ни интенционно, там, ни тематически, наверное, даже ничего общего.
Когда ждем?
Ну, я не знаю, я ну, грубо говоря, готов там рабочий чистовик, так сказать, да, надо, чтобы он еще немножко полежал, его там почиркать, и тогда уже будет, можно будет вести разговоры, когда и там что будет, потому что он еще никуда не предложен просто.
Интересно, вот у хорошего актера, ну, это как говорят, есть, ну, скажем, 20 штампов, у плохого актера 2. Что касается писателей, наверняка ведь, ну вот если мы возьмем там Пришвина, да, наверняка же тоже есть какие-то
Сколько
штампы.
Сколько у вас штампов, Павел?
То есть вы можете сказать, что у писателя тоже есть своеобразные штампы, которые он, вот, ну просто отталкиваясь от предыдущего того, что вы сказали?
Ну тут может быть не столько штампы, сколько некий такой арсенал. Арсенал приемов, арсенал...
Так, в общем-то, это мастерство, это ремесло, я бы так сказала.
Да, но здесь дело в том, что это нельзя в чистом виде назвать штампом. Штамп — это точное повторение, скажем, да, это тиражирование одного чего-то и того же. У писателя это, в общем, немножечко не так. Он может эксплуатировать прием, скажем, да, но это не чистое повторение, а там кто-то там вот любит, там, скажем, если у него не получается там доводить дело до ума, он доводит его до абсурда. Вот, скажем, да, вот, писатель, это тоже прием, как бы, да, там вывести. И, в принципе, конечно, каждый пишущий, наверное, все-таки обладает таким арсеналом, присущим именно ему как автору. Вот. Но если эксплуатация этого арсенала становится слишком нарочитой, мы, в общем, теряем интерес к этому, потому что нам всегда кажется, что мы это уже однажды кушали. Вот это, собственно говоря, о чем я и говорил, что хочется всегда сменить интонацию, сменить собственный инструментарий.
Ну, а можно, например, это делать не от внутреннего к внешнему, а от внешнего к внутреннему? Ну, например, Павел Васильевич Крусанов очень любит путешествовать, да, взял, уехал куда-то там, и что-то изменилось внутри. Вот для чего вам эти поездки в странные места, в хорошем смысле?
Ну, во-первых, это свойство, наверное, психики, склонность к перемещению в пространстве. Мне это не просто даже нравится, а дело в том, что, скажем, моя детская память включилась в дороге. Вот я был в дороге, в поезде, там, в экзотическом поезде, там мне было 7 лет, я ехал из Каира в Асуан, это там какие-то 60-е годы еще там, вот. И у меня включилась детская память, видимо, не детская, она в детстве включилась, а включилась память вот на полную, потому что до этого там что-то урывками там помнилось, да. А с этого момента как бы там на такой полный рабочий режим, я практически помню все, или мне кажется, что я помню все, допустим, да. А поскольку это произошло в дороге, то я в пути чувствую себя комфортнее. Мне кажется, что вот эта дорога — это и есть дом. Дорога — это покой, как бы, да, вот. И перемещаясь, да, из места на место, я, собственно говоря, стремление к какому-то внутреннему покою. Вот. Может быть, так. Но это индивидуальные вещи. У меня это так.
То есть родители строили плотину, или как вас в Египте занесло?
Да, у меня отец, он конструктор по гидротурбинам, и там происходил монтаж этих гидротурбин, конструктором их был, и он, естественно, следил за тем, чтобы все было собрано верно.
Поэтому в Асуане вы отмотали порядочно?
Да, там порядка полутора лет, по-моему, было.
Круто.
Да.
Новости о том, что запрещено отдыхать в Египте. Как бы так, ах!
Я и в детстве накушался в свое время, поэтому, в общем, как-то меня туда и не очень тянуло.
А каким образом вы составляете план поездки своей? То есть вы выбираете какие уголки нашей планеты?
Ну, тут есть еще один, скажем так, секрет. Поскольку я немножечко еще и нездоров в том плане, что болен коллекционированием, да, я собираю жуков. У меня большая довольно коллекция жесткокрылых жуков, и вот эта своеобразная страсть тоже конечно, влияет, да, на выбор направления, на, так сказать, на время поездок и так далее. И так
то
далее.
Есть туда, куда люди, вот, например, типа меня, точно не поедут из-за жуков, потому что их боятся. Вы именно туда-то как раз и едете в тот период.
Ну, я стараюсь подгадывать так, что, вот, скажем, время лета какого-нибудь определенного вида в это время, там, да, вот и
бронзовка. Туда. Пошла бронзовка.
Пошла бронзовка, да. Грубо говоря.
Пошла бронзовка, Павел Крусанов бежит в авиакассы.
Да.
А у вас, наверное, есть какие-то специфические приемы уже выработаны, как ловить
с очком.
Этих штучек.
Ну, вообще, это общеизвестно для любого, наверное, энтомолога. Там есть несколько приемов лова.
В этой студии немного энтомологов, поэтому рассказывайте.
Что-то там, так сказать, делается с очком. На что-то есть там почвенные ловушки, на что-то световые ловушки там, и так далее, и так далее.
Вот мне друзья вообще рассказывали, как вы вкапывали стаканчики, да, говоря, это, что жуки туда обязательно придут.
Это почвенная ловушка, да. Там, ну, на определенные виды жуков, там жужелицы, например, там, которые, так сказать, на почвенные жуки в них хорошо идут. А если туда еще, скажем, налить немножечко пива или чего-нибудь перебродившего, они прут туда как вообще, как голые
в бане. Как люди.
Да, то есть вот, в принципе, вот эта тяга к измененному состоянию сознания, наверное, она свойственна всему животному миру.
Напомним, что в гостях у нас Павел Васильевич Крусанов, и мы продолжаем наш разговор, также напомнив вам, что мы в прямом эфире, можете звонить нам, писать нам, ну, словом, как-то проявлять свою рабочую активность в субботу, почему бы ее не проявить. Павел Васильевич, вот я считаю, что интересно, у вас жанр определяют, в котором вы пишете некоторые свои произведения, как интеллектуальное фэнтези, и вот как-то я подумала, а ведь верно сказано, фэнтези, фэнтези, интеллектуальное, бесспорно.
И я не знаю, мне кажется, что это, в общем-то, не задача там автора определять жанр, в котором он работает. Тем более, что, собственно говоря, сначала появляется текст, а потом ему уже, так сказать, относится к какому-нибудь жанру, скажем, там. И когда «Бедную Лизу» писал Карамзин, я не уверен, что он как бы знал, что работает в жанре сентиментализма, там, да, скажем, и так далее, копирует.
Это узнали мы уже по школьной программе.
Да, сейчас мы, да, сейчас нам все объяснили, вот. А сам он как бы об этом, я думаю, был не осведомлен.
Вот вас называют фундаменталистами. Мне всегда было интересно задать вам вопрос, что же это такое, кто же такие фундаменталисты и почему?
Такие хорошие ребята.
Да, которые любят жуков, как мы уже выяснили.
Нет, не все, не все. Я один там такой отщепенец. Ну, это не само название. Фундаменталисты — это не само название. Так нас назвал народ. Потому что мы довольно часто свои заседания проводили в кафе арт-клуба «Борей» в галерее. И проходящий мимо художник Валерий Вальран говорил, как фундаментально сидите. Вот отсюда, собственно говоря, это название и пошло в народ. Вот. А вообще, конечно, да, фундаменталисты, мы за, так сказать, традиционные ценности культуры, фундаментальные ценности культуры. Вообще мы за фундаментальность, хотя это и не имеет никакого отношения к, скажем, там, христианскому фундаментализму, так же, как и фундаментализму мусульманскому. Это, скорее всего, такой фундаменталист в культуре, да? Поскольку все члены группы по-своему профессионалы пера, то есть там есть и писатели, есть поэты, есть драматурги, есть философы там, и так далее, и так далее. Вот. То наше поле — это поле символического, поле культуры.
Вот простите мою неграмотность, может быть, фундаментализм, можно сказать, равно консерватизму в каком-то смысле?
Наверное, можно. И вот я тогда сейчас объясню, что здесь имеется в виду. Дело в том, что консерватизм сейчас в нынешнем, что ли, таком профанированном понимании — это отстаивание всего старого перед всем новым. На самом деле это не так. Понимание консервативной задачи у фундаменталистов следующего характера. Вот, скажем, в индуистской традиции есть вот три основных, скажем, божества. Брахма — мир создает, Шива — мир разрушает, Вишну — мир сохраняет. Поскольку построить и разрушить — это, так сказать, задачи противоположные друг другу, а сохранить — это огромная тоже задача. От кислотного дождя времени время размывает все. Сохранить и помнить, как оно было и что это такое. Вот эта задача Вишну — это задача консерватизма, на мой взгляд. Сохранить сохранить мир от кислотного, разъедающего дождя вот этого времени, от того, что его все время размывает. Все, его каждый день приходится пересоздавать заново и вот помнить, как надо его пересоздавать, вот эту матрицу иметь в голове. Это задача консерватизма, на мой взгляд.
Как это интересно. Но ведь все меняется. Ну, например, меняется язык, на котором мы говорим, да? Он, ну, как сказать, неологизм и появляется, соответственно, язык живой, к примеру, да? А как можно сохранить, но при этом имея живое все?
Ну, вы все-таки немножечко преувеличиваете здесь. Дело в том, что язык, да, это, конечно, живая, динамичная структура, но обратите внимание, что то, о чем вы говорите, видимо, имеется в виду какой-то там субкультурный и молодежный сленг. Он меняется каждые 5 лет. Он приходит, он размывается, что-то приведется, что-то остается. Но мы на своем веку мы столько...
О прогрессии. Ну, условно говоря, там 20 лет назад мы не знали слова iPhone, к примеру, да? Но теперь мы его знаем, и знают все. Как бы...
Это на существование русского языка это никоим образом не влияет. Конечно, у нас не было абажура, появился абажур, да? Но это как-нибудь повлияло на вообще русский язык?
Ну, если брать, например, начало 20 века, то очень сильно поменялся язык с приходом новой власти, и неизвестно, что будет.
Там была, да, была, так сказать, в ходу аббревиатуры, там что-то еще такое, да. Но это же смыло.
То есть фундаментальное остается все равно.
Нет, мы же прекрасно, читая Достоевского, мы понимаем, о чем он говорит и пишет. И нам, в общем, не нужно объяснять. Ну, про Пушкина, например, вообще хрестоматийный, что мы будем об этом говорить там, да. То есть с того времени принципиальных изменений язык не претерпел. Язык литературный, по крайней мере,
это,
да.
Правда, да.
Вот. Так что в этом смысле печалиться? Вот, то есть здесь тоже сохраняется какая-то определенная матрица. Конечно, там появляются слова новые, которых там не было, вслед за вещами, которых не было, да. Но,
это всего лишь приметы времени.
Но язык как средство нашего общения, чтобы мы понимали как бы друг друга, чтобы могли передать друг другу свои чувства, свои мысли и так далее. Есть в языке iPhone или нет в языке iPhone, это никак не влияет на коммуникацию.
Согласна. Чуть-чуть вернусь к жукам. Вот я с детства помню рассказ Константина Паустовского про жука, который всю войну прошел носорог. Вот, правда ли это? То есть, возможно ли такая ситуация? Меня интересует.
Нет, всю войну он не пройдет.
Мнение профессионала.
Да.
Всю войну он не пройдет, потому что у него жизненный цикл другой. Личинка жука-носорога, у нее развитие там 2 или 3 года примерно, да, то есть она питается, хорошо, так сказать, кушает для того, чтобы передать все накопленные питательные вещества вот этой фигуре имага, то есть тому, собственно, жуку, который имею в виду, роль которого заключена в том, чтобы найти самку или самки самца и продолжить, собственно, род. Это их функция. У них даже вот в частности, вот у носорогов, там насекорнис урода, который как бы в наших краях живет, у них даже несмотря на то, что есть там, так сказать, и рот и так далее, они не питаются. Они всю свою вот эту жизнь имага проистекает на той энергии, которую задала личинка, питаясь там 2 или 3 года в личиночном своем состоянии. Они заняты только продолжением рода, больше ничем. И им там отведено там, от года до нескольких месяцев жизни.
Вот если бы Паустовский...
В стадии имага.
Был бы...
Дольче фарнинте это называется в Италии.
Если бы Паустовский был бы таким же энтомологом, как вы, он бы не написал этот рассказик, и мы бы его не прочитали.
Ну, правильно сделал, а так он не знал и погрешил против истины.
Это тоже подход. Слушайте, а мы с вами говорили о традиции охотничьего рассказа, который, несомненно, чрезвычайно важен для русской классической литературы, и который, как мы констатируем, мне кажется,
сейчас
безошибочно действительно
сейчас, да, мало
спрятался.
Там единственное что-то, вот, может быть, у Михаила Тарковского там есть какие-то вот несколько рассказов, которые как-то связаны с тайгой, с охотой. Вот. А так вообще действительно, вот в традиции современной литературы это жанр уходящий, то есть этой натуры нет. И страшно обидно, потому что, пожалуй, такого общения, скажем, с с окружающим миром, то есть с девственным окружающим миром, с природой, кроме охоты, мало кто может нам дать. Ну, вот я на себе это знаю, я тоже, так сказать, в какой-то мере охотник, хотя так, легкий, таких, как я, называют охотник по перу. Я там,
по уточкам.
Да, уточка, гусь там как-то, вот там что-то, рябчик, вот. Вот если бы у меня, скажем, не было ружья, то кто бы меня заставил Зорьку стоять в камышах вообще и смотреть на эти прекрасные стада лебедей, летающие, садящиеся на воду, которые машут крыльями, и звук такой, как поршень ходит, и там все вот это видеть, все эти звуки. Я бы этого ничего не знал и не увидел никогда. Ну, может, рыбак еще какой-нибудь там безумный тоже это меня поймет. То есть вот общение с миром, оно как бы вот через это... Там же ведь можно... Я часто там выхожу, не сделав ни одного выстрела, там, скажем, да, пришел, потому что хотя бы увидеть, это уже вот есть огромная, что ли, удача. В случае ты видел птицу, видел зверя, все, это случилось, это было, собственно говоря. Выстрел не важен.
Ну, чуть-чуть вы вот в «Царе головы» в одном рассказе немножко краем касаетесь охоты. А будут охотничьи рассказы? Ждем мы их?
Да, да. Я для себя такую задачу поставил сделать вот целый, наверное, цикл таких охотничьих рассказов сегодняшнего дня. Как это может выглядеть и как это выглядит.
Круто. Слушайте, а вот мы читали новости в «Ноль минут». Я читал, вы слушали, и, в общем, во многом действительно волшебным образом новостная лента, какой сегодня, 20 февраля 16-го года, звучит как ваш рассказ.
Ну, дело в том, что это все к теме взаимовлияния, что первично, там, скажем, материальный мир или замысел об этом мире, то есть его как бы эйдос, да? Вот. Дело в том, что искусство, оно... видимо, все-таки обладает некой способностью вот этот эйдос, замысел о мире, корректировать как-то. Вот как-то мы его откорректировали, и мир подтягивается под этот новый наведенный образ. Мне кажется, вот отчасти здесь происходит такая штука.
То есть лежит какая-то ответственность на плечах творца?
Ой, ответственность колоссальная. Но она состоит именно в порядке слов. Творец отвечает за порядок слов, потому что, общее место, наверное, да, многие, так сказать, понимают, что там поэзия, там и литература, это прямая, в принципе, наследница магии, да? То есть вот творение некоторого заклинания.
Вообще без иллюзий, так оно и есть.
Так оно и есть, только в смысле вот литературы заклинание срабатывает немножечко иначе. То есть чудо происходит не снаружи, а внутри нас. То есть, когда мы вот это как бы сделали, и это все сделано хорошо, и заклинание произнесено совершенно верно, в нас происходит некоторое преображение, перерождение, и вот это чудо мы ощущаем внутри себя, а не снаружи. И в этом смысле, да, вот порядок слов — это и есть заклинание.
Когда нейролептики усвоились, происходит чудо. Полонский может много рассказать на эту тему. Слушайте, я цинично прочитал 3 ваших последних интервью, и меня очень заинтересовало рассуждение о кино, об экранизации ваших текстов. Поскольку вы хотели бы, чтобы это делал Кустурица, и мне кажется, что это очень удачное кадровое решение. Продвинулись ли вы дальше в этой рефлексии?
Я не в том смысле, что хотел бы. Там был вопрос так, кто бы, как вам кажется, из режиссеров смог бы там что-то там
этот
сделать.
Этот вопрос я задавал вам Захар Прилепин, да.
Да, я... видел, что, скажем, там вот как бы, если речь шла там о бомбоме, о романе, то по силам, наверное, было, ну, или как-то вот более-менее адекватно, вот по настроению это мог бы сделать, наверное, Кустурица. Да, мне так казалось. Но ни в какую сторону это, естественно, не продвинулось. Потому
давайте
что...
предложим Кустурице вдруг.
Взрослый мальчик уже, он сам, наверное, там понимает, что он хочет, поэтому что, конечно, предложим. Когда работаешь и имеешь дело вообще с людьми, так сказать, творческими, что-то им советовать очень опасно, потому что часто это вызывает обратную реакцию. Ты получаешь совершенно не то, что хотел, а агрессию и неприятие. Ну, я не знаю, мне часто приходится просто общаться вот с людьми творческих профессий. Я это просто замечаю. Вот, поэтому ничего никому не надо навязывать, надо, чтобы человек ко всему приходил сам, и это был бы его личный осознанный выбор.
А вот возвращаясь к дню сегодняшнему, ну, у нас довольно беспокойное время такое, вот курорты позакрывали, запрещенные организации существуют, опять-таки вот это вот государство, да, запрещенное, которое вроде как сейчас уже запрещено называть государством, теперь у нас как-то по-другому будет это звучать.
Там не запрещено, считается...
Ну, как-то некорректно.
Условным авансом называть это государством, поскольку государственный институт там отсутствует.
Вот, да, и как-то по-другому, да, и ждать теперь надо говорить. Я о чем говорю? В чем секрет заключается того, например, что граждане Российской Федерации даже уходят в эту запрещенную организацию? Что такое может там быть, что дает возможность радикально настроенным молодым людям, которых, кстати, у нас достаточно в России, и не имеют они выплеска?
Мы выступаем в классическом жанре, беседуем с русским писателем, поскольку он знает ответ на все вопросы. Вот. Следующее будет, почему масло пропало в магазин.
Да, и повысится пенсионный возраст. Да, это, конечно, мы за все ответим.
Ну, а кто же еще?
Да. Ну, дело в том, что в принципе любое вот такое... любая идея некого преображения мира, она и на молодые умы имеет очень, очень сильное влияние. Собственно говоря, вот, ну, это прописи, собственно, я буду говорить, потому что, скажем, нынешние вот эти, скажем, организации, там, радикальные исламские организации, они отчасти заменили, там, скажем, романтического Че Гевару.
Комсомол.
Да, вот, с его партизанскими борьбами, то есть социальная идея социальной справедливости, которая, так сказать, одухотворяла, скажем, там, практически весь 20 век, да, она сейчас уступила место какой-то там, вот, в общем, религиозной там идентификации себя там и, так сказать, и мира, постройку под какую-то догму и так далее. То есть, собственно говоря, это замена вот такой парадигмы сейчас произошла. Социальная парадигма сменилась парадигмой конфессиональной.
Ну, можно и так сказать. Ну, а куда девать вот тот самый напор, радикализм, юношам, девушкам, которые хотят реализоваться, а получается, что не во что, ну, как бы.
Нет, что значит?
Ну, можно стать...
Не во что, я немножечко понял.
Ну, как сказать, может быть, кого-то совершенно не привлекает карьера топ-менеджера и хочется изменить мир радикально.
Я вас понимаю, я знаю таких людей, которых не привлекает карьера топ-менеджера. Но желание, так сказать, преобразовать мир, сделать мир покорным твоей воле, это сильное желание, но его, оно не только сюда направлено, оно направлено, так сказать, во все стороны, смотря как человек сам себя настроит. Это, извините, это и наука, это там новые какие-нибудь прорывные области. Ну, почему бы там я не заняться там дельтапланом или еще чем-нибудь?
Ну, не у всех
там,
в эту сторону
отрастить
мозги
себе крылья.
Заточены. Потом тут же надо много вкладывать, понимаете, а там вкладывать не надо, просто эй, и все. В этом, наверное, фишка. То есть что делать-то? Грубо говоря, идеологии нет, и она вроде как не появляется пока.
Да, вот это вот тот вопрос, на который я, конечно, должен знать ответ.
Да.
Я что-нибудь сейчас вам придумаю, конечно. Вот, но, вот.
Но если нет. Что, вы всегда можете выбросить полотенце.
Если оно у вас с тобой. Если нет, мы дадим.
Ну, как мы знаем, благодаря фильму «Автостопом по галактике» из дома нельзя выходить без полотенца.
Дело в том, что, конечно, во многом все сейчас зависит от, так сказать, извините за банальности, конечно, от воспитания, от того, кто и как там работает с молодежью. То есть, грубо говоря, какие возможности им могут быть представлены. Мне кажется, что если бы у нас сейчас очень активно работали и хорошо социальные лифты, и можно было бы заниматься государственным строительством людям там, или как-то в этом участвовать, это во многом бы переориентировало, конечно, людей на внутреннее преображение собственной страны. Вот. Но это вещи, о которых как бы надо, ну, что дали бы Чернышевскому в свое время какую-нибудь небольшую государственную должность, он бы всю свою энергию потратил бы на это, да, и, может быть, действительно добился бы каких-то успехов на определенном участке определенного департамента, да.
Он бы иначе сублимировал свои нейролептики.
Примерно так, да, да.
Ну да.
Свой общественный темперамент он бы, так сказать, направил немножечко в другое русло. Точно так же и вот с этими вещами. То есть это вопрос, который в двух словах не решается.
Понятно. Немного остается времени. Еще один вопрос хотелось задать. Вот если время выбирать, какое бы время выбрали вы? Вот любое.
Мне ужасно нравится сегодняшний день. Очень. То есть я просто чувствую, как вот я живу в момент, когда огромные глыбы исторического времени приходят в движение.
Это да, тектонический разлом сейчас.
Лично для меня это очень. Я понимаю, что там, не дай бог, родиться там в эпоху перемен, как у китайцев, или там. Хотя Тютчев смотрел на эти вещи иначе. Там, вот, собственно говоря, мы на неком таком перу сейчас, когда история вновь обретает свою грозную силу.
Ну, насколько писателя питает время? Ведь можно же жить где угодно, можно, ну, в любое время писать.
Ну, да, собственно говоря, так и происходит. Угу. Другое дело, что там не во всякое время тебе удается, ну, так сказать, реализовать то, что ты пишешь, может быть, там в материал, в книгу, там и так далее, и так далее. Но писать-то, конечно, ты можешь всегда, везде и сколько хочешь и о чем хочешь. Вот. А время здесь ни при чем совершенно.
А вы, говоря о новом романе, сказали, что почиркать, чистовик лежит. А вы ручками или слепая печать?
Нет, пишу я, конечно, на компьютере, но правку я уже делаю по распечатке. Я с экрана не все ловлю, как бы как-то вот всякие уже какие-то нюансы и детали. Вот. А вообще это такой, я считаю, благодатный дар у автора, если он есть, если он возможен. То есть такой повторный взгляд на собственную вещь. Вот что вот ты возвращаешься к ней, и ты видишь, что там есть недоделка. И ты начинаешь это все исправлять и чиркать. Это огромный дар для художника. Потому что тот, кто этим не обладает, скажем, вот я для себя так определял, скажем, графоманию. Это человек, который не способен на повторный взгляд на собственную вещь. То есть то, что он сделал, ему всегда кажется прекрасным.
Нету лишнего, да. А так Микеланджело взял и отсек.
Когда бы он не взглянул, ну, потому что у художника действительно, пока он все это делает, он в горячке, ему это очень нравится, да, и все, он прекрасно, это все идеально. Бриллиант. Вот. Через месяц там полежало, нормальный человек посмотрит, ой, ё-моё, за голову, и давай как бы черкать. Mm-hmm. А графоман, он когда бы не посмотрел, он видит блеск.
Допишет,
сплошной блеск, да.
Вот здесь это, маловато.
Это, наверное, в любой профессии, да, графоманы существуют, mm-hmm. они упиваются собственным творчеством.
Да, да, в принципе, так.
Вот. У меня в завершение нашей беседы, поскольку у нас осталось буквально секунд 60, поэтому сейчас вам придется ответить на главный вопрос современности.
Кто виноват?
Нет. 42. Как мы знаем, опять же, благодаря тому же фильму ответ на этот вопрос. Приходила к нам в эту студию Аня Пармас, которая сняла к настоящему моменту главную медиа-работу. Главное то, что мы потребляем с экрана в 2016 до 2015 году. В общем, короткометражку под названием «Экспонат» про лабутены, восхитительные штаны и все остальное. Серьезно?
Да. Ура! Я хотела спросить серьезно. И забыла. Спасибо,
Федя. Я не смотрел.
Круто. Андрей Дмитриевич Константинов, Павел Васильевич Крусанов. Вот список из двух людей, которые волшебным образом оба писатели. Я думаю, это как-то связано. Павел Крусанов у нас был в гостях. Мы провожаем его задорной песней. Спасибо вам огромное. Будем ждать еще.
Вам спасибо.